Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, справедливо ли Россия считается страной коллективной и личной безответственности? Справедливо ли эти черты приписывают именно православию, а Западной Европе свойственна ответственность, и связывают это с католичеством и протестантизмом? Личная ответственность. О корнях явления размышляют участники программы «С христианской точки зрения», которую подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 ноября 1999 года.
Этот выпуск нашей передачи будет посвящен проблеме личной ответственности. И вспоминается замечательный рассказ Николая Лескова, нашего классика второго ряда. Я думаю, это завидная вообще участь для христианина. Классика XIX века, который очень любил Киев, описал ряд киевских происшествий. Вот среди них был рассказ о том, как на смотре одного полка суровый генерал начал хмуриться. «Лошади очень уж тощие». Полковник, видя эту начальственную хмурость, заерзал и, не дожидаясь начальственного упрека, выскочил. «Поверьте, ваше высокопревосходительство, эскадронные командиры у меня молодцы, но вот жалуются, что конюхи плохо корму засыпают». И тут генерал проявил свою знаменитую вспыльчивость, безудержную, и начал кричать: «Что вы валите на других? Вы на эскадронных командиров, те на конюхов, а конюхи на Господа Бога, а Господь Бог скажет, сами своих лошадей кормите, вот они будут тощие». И вот один офицер, который был свидетелем этого происшествия, очень набожный, стал сомневаться, имеет ли он право служить под началом такого генерала, который так вольно отзывается о самом Создателе. И он пошел к киевскому митрополиту и стал ему все это рассказывать с намерением спросить, оставаться на службе или подавать в отставку. А митрополит слушает, и вот как офицер начал рассказывать про «Господь Бог скажет, сами кормите своих лошадей», так прямо этот митрополит Филарет ручками всплеснул и говорит: «Ах, как замечательно! Вот что значит живое, от сердца сказанное христианское слово! Вот если бы и нам, духовным особам, разрешили так же прямо проповедовать, а не ходить вокруг да около!» И, конечно, в этой истории есть две морали. Одна – это та, что надо кормить лошадей самим. Личная ответственность за свою работу лежит на конюхе, иначе лошадка сдохнет. Но ведь здесь есть и вторая мораль, и довольно горькая, потому что митрополит сокрушался, что ему не разрешают вот так проповедовать, а он считался лучшим проповедником той эпохи, и в то же время не чувствовал или не видел, что, в общем-то, не кто-нибудь другой, не государь-император, не обер-прокурор Синода, а он лично, он же митрополит, он епископ Церкви Христовой, он должен отвечать за то, как он проповедует, как проповедуют его священники. Выходит, здесь митрополит проявил определенную безответственность. И ничего удивительного здесь нет, потому что так уж традиционно повелось, что Россия считается страной коллективной безответственности и личной безответственности в том числе. Причем очень часто это приписывают православию. И говорят, что, наверное, христианство не такая уж плохая религия, потому что в Западной Европе люди очень ответственные, как верующие христиане, так и неверующие. А вот в России здесь царствует безответственность. Насколько справедлив такой взгляд, и насколько здесь связано это с тем, что на Западе католичество, отпочковавшееся от католичества протестантизм, а вот в России православные. Мнение Светланы Солодовниковой, православной журналистки.
Я думаю, что Запад более лично ответственен, чем Россия, не потому, что на Западе католики, а в России православные, а потому, что христианство на Западе осталось, если не как сознательная позиция у людей, то на каком-то таком генетически кодовом уровне. И они бессознательно, возможно, ориентируются, тем не менее, на какие-то христианские нормы, скажем так. А православные в России, поскольку православие, в общем, не укоренено в российском сознании, особенно в сознании современного человека, поэтому у нас и безответственность в большей степени.
говорила Светлана Солодовникова. Вот передо мной лежат газеты за один единственный день. Авторы, не сговариваясь, все вопросы внешней нашей политики и внутренней жизни сводят к одному – к ответственности. Вот в общей газете Виктор Светлов из Петрозаводска объясняет иронически иностранцу, цитирую, «В соответствии с нашими национальными традициями человек несет тем большую ответственность, чем ниже его должность. Скажем, учитель отвечает за обучение, воспитание, состояние учебного кабинета. Директор школы тоже за что-то отвечает перед своим начальством, но перед теми, кто ниже его по должности, он не отвечает. А тот, кто на самом верху, безответственен, как новорожденный. Он не отвечает ни за что, потому что ему не перед кем отвечать». Конец цитаты. А дальше этот же автор, Виктор Светлов, говорит, что ему иностранный друг дал рецепт, как спасти Россию. «Поскольку вся наша беда в том, что у нас вырастили безответных и безответственных людей, надо, цитирую, разработать особую социологическую государственную программу для помощи тем, кто не умеет жить, когда есть свобода». Мне кажется, что это не самый лучший совет, потому что, во-первых, надо еще выяснить, действительно ли есть такая свобода, когда может быть ответственность. А во-вторых, разве это ответственно – поручать государству воспитывать ответственных людей? И когда мы глядим действительно на западный опыт, как они пришли к своему пониманию ответственности, то обычно сами западные историки, культурологи говорят, что перелом произошел в XVI веке, в эпоху Ренессанса. И этот перелом был связан с секуляризацией и отходом от церкви. Потому что когда церковь, католическая церковь, всех опекала, пока была вот эта вот коллективная жизнь и коллективная ответственность, то человек был игрушкой в руках государства. А затем, с одной стороны, протестантизм ставит человека наедине перед Богом, никакого папы, никакого архиерея, а с другой стороны, светское гуманистическое сознание ставит человека наедине с самим собой. Значит, здесь повышенный уровень ответственности. Означает ли тогда это, что нужно обязательно перестать быть христианином или, во всяком случае, покинуть церковь и стать христианином-одиночкой, чтобы научиться той ответственности, которая нас часто привлекает в западной жизни? Говорит Евгений Рожковский, историк, православный библеист.
Думаю, что с католическим сознанием довольно сложно, потому что Ренессанс, будучи формальной реакцией на христианство, усвоил в себе христианский вопросник о человеке и очень часто его обнажал так, как не могло обнажить традиционное христианство, припутанное к традиционным архаическим формам общежития. Как историк, я боюсь что-то возводить к одной какой-то исторической характеристике. Нужно было, чтобы весть о Христе, чтобы христианская весть наложилась бы и на начатки римского права, чтобы все это наложилось на огромную изрезанность береговых линий, которая развивала в человеке личную ответственность в лодке, на берегу, в береговой крепости, на береговом поле и так далее. Нужно было, чтобы европейцы оказались в поле взаимодействия многих высоких культур и христианской, и иудейской, и арабской.
Простите, Евгений Борисович, не оправдываете ли вы мерзавцев, у которых не было изрезанной береговой линии, у которых не было контактов с арабским миром, и они могут сказать, что, простите, у нас ничего этого не было, поэтому у нас и торжествует коллективная безответственность, а личной вовсе нет. Значит, православие здесь ни при чем, а вот такие у нас географические обстоятельства. Или все-таки специфика нашего российского отношения к ответственности связана и с тем, какие мы христиане, какие мы православные? Говорит, напомню, Евгений Борисович Рожковский.
Собственно, давайте так говорить. Человеческой низости было премного и на Западе. Просто в нашей истории случилось так, что для бесчинной власти человека над человеком нашлось гораздо больше социальных предпосылок. Православие довольно жестко себя ассоциировало с земными властями и довольно жестко себя описывало как именно не вселенская национальная религия, что снижало уровень ответственности за нравственное состояние веры, за нравственное состояние человека, потому что каждая нация всегда в каких-то контрах, в каких-то борениях, в какой-то осажденности и так далее. Наследие действительно наше очень тяжелое. Но в данном случае, мне кажется, начинать, простите, за такую какую-то плоскую катехизисные слова, что начинать надо с самого себя.
Говорил Евгений Рожковский. Вообще, мне кажется, что начало ответственности, именно личной ответственности, оно есть и начало Библии. Кто отвечает за существование в мире зла, греха? Язычники, языческие мифологии этот вопрос даже не ставили. Зло есть, и все. Можно сказать, что за зло отвечают все. Все боги, все люди. А можно, естественно, сказать, что за него никто не отвечает. Перед кем, собственно, отвечать? И что значит отвечать в данном случае? Что, Зевс удавится, что ли, из-за того, что в мире есть зло? Библейское откровение не касается вопроса о происхождении зла, в отличие от язычества. Вот в славянской мифологии было, откуда зло? Господь мылся в бане, уронил тряпочку грязную, вот сатана из нее сделал человека. В Библии ничего такого нет, об этом полное молчание, это не наше дело. Но зато Библия сосредотачивается на вопросе, почему зло прорвалось в человеческую жизнь, в мир. И ответ дают категорически. Отвечает человек. Один человек. Адам и Ева для Библии один организм, один человек. И отвечает человек в самом простом смысле слова. Ты отвечал на вопросы змея, на вопросы искусителя? Отвечал. Не надо было. Теперь ответь Богу. Ты виноват? И парадокс в том, что если бы Адам ответил, что «да, я виноват», то он был бы тут же прощен. А Адам отказался отвечать. Он заюлил и понес наказание именно за уклонение от личной ответственности, за попытку спихнуть ответственность на жену, на сатану. Заметьте, что Бог ищет ответа у Адама, и это уравновешивает с избытком даже антифеминизм патриархального общества. Кому много дано, с того и спрос. Нечего валить на женщину. И тогда поступок каждого человека, верующего в Бога Библии, обретал и обретает совершенно космическое значение. Закон Божий – это вопрос. Жизнь человека – это ответ. Лично каждого человека. И, наконец, появляется ведь тот, перед кем ты отвечаешь. Тебе единому согрешил, как сказано в одном из ветхозаветных псалмов. И в христианстве вот это сознание личной ответственности за зло усиливается многократно, потому что одному Адаму противопоставляется симметрично Христос. Одним человеком грех вошел в мир, подчеркивал апостол Павел, чтобы сделать вывод, преступлением одного подверглись смерти многие, тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Это из послания к римлянам. Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются многие праведными. Один всех опустил, тот первый Адам. Один Иисус всех поднял. Хотя, конечно, если кто желает быть опущенным и далее, пожалуйста, не то чтобы никто не держит. Держит Господь, но держит не за шиворот, держит ласково. Можно выскользнуть незаметно для самого себя. Христос заметит. И тем не менее, сегодня, когда мы смотрим на поведение нас, верующих, верующих в библейское откровение, мы видим, что нас считают безответственными людьми, потому что кроме Ветхого Завета есть и Новый, есть весть о божественном милосердии, действительно абсолютном, когда прощаются не праведники, а прощаются грешники. И большинство атеистов считают, что христианство поощряет безответственность вот этим слюнявым милосердием. Пришел, покаялся и ушел. Вот что такое церковь. Место, где с человека снимают ответственность за все. Как совместить покаяние, вот это вот всеобщее прощение и милосердие, доступное каждому в церкви, и личную ответственность? Говорит Валентина Кузнецова, православная, сотрудник Российского библейского общества.
Понимаете, покаяться не в том смысле, что я сейчас побегу к батюшке и что-то там ему пошепчу, а покаяние – это глубокая перемена человека. Понимаете, покаяться – это не так легко на самом деле. Вот это народное псевдобогословское утверждение «не согрешишь, не покаешься» – это просто полное непонимание христианства, я бы сказала, плевок в лицо христианства. Особенно, если это исходит из уст так называемого христианина. Понимаете, потому что, вероятно, такое было и не только у нас сейчас, ни в 19-м, ни в 20-м веке, ни в 19-м возникло. Возникло гораздо раньше, потому что уже Павел в Римлянах говорит: «Так что, будем грешить, чтобы увеличилась благодать?» Как утверждают некоторые, будто я этому учу. Знаете, действительно, учение о свободе христианства воспринималось как вседозволенность. Значит, здесь какая-то вещь совершенно иная. Вот христианство, мне кажется, это не религия. Религия может объяснить. У религии есть целая система сдержек и противовесов и тому подобное, и тому подобное. Есть жертвоприношения или какие-то замены жертвоприношений. А вот христианство не религия. Там надо вот понять, надо быть во Христе, и тогда вся жизнь преображается. И тогда вещи, казалось бы, противоположные, коллективная ответственность или коллективная безответственность и личная ответственность, они каким-то образом являются неразрывными вещами.
Говорила Валентина Кузнецова: «Церковь начинается не только там, где человек сознает свой грех. Гуманист тоже сознает все свои недостатки, все свои проступки, хотя, может быть, не называет их грехами. Религия, церковь начинается там, где человек осознает свою ответственность за грех другого, за грех Адама, который жил миллионы, может быть, лет назад. Современный человек склонен отвечать за себя, только за себя, поэтому он посылает церковь куда подальше. Пускай каждый отвечает за себя, тогда все будет хорошо». Вот применительно к церкви. Получается как бы коллективная безответственность. Вот нынешние сотрудники Лубянки, они несут ответственность за то, что происходило в 30-е годы, что происходило в ЧК. Личная ответственность. Здесь как раз христианин говорит, что понятие личной ответственности, оно ведь может увести от справедливости. Как получается? Ушел один министр, уволился начальник ЖЭКа, и все списывается. Тот, кто пришел на его место, уже ни за что не отвечает. Так что в этом смысле личная ответственность, если она не подкрепляется коллективной, она оказывается тоже такой индульгенцией. Несет ли тогда человек ответственность за грехи своих отцов, за политику своих предшественников по учреждению? Как, не потеряв чувство личной ответственности, обрести и чувство ответственности корпоративной или коллективной? Говорит священник Глеб Якунин.
У нас есть такой институт, я, по-моему, в католической церкви нет такого института, даже юродивый. Мы видим, как юродивый, даже вот Василия Блаженного возьмем и множество других примеров, который даже обличал самого страшного тирана. Для современного общества пророчество тоже не закрыто, и юродство может быть и в настоящее время, и особенно, когда средства массовой информации могут любого гонимого, простого и человека неизвестного могут, который будет говорить слова правды, которые будут взывать к покаянию и к возрождению. Эти слова могут быть услышаны и могут эхом отразиться в сердцах очень многих других людей.
Говорил священник Глеб Якунин. В современном мире все взаимосвязано. Но я думаю, это не потому, что он современный, а все взаимосвязано среди людей с самого создания человечества. Но современная техника выявляет эту взаимосвязь, которую раньше видели только мистики. Возрастают технологические возможности, и они многократно усиливают личную ответственность, и действительно теперь уже личная ответственность выявляется, ее техническая связь с ответственностью коллективной. То же самое касается и политики. Демократия в этом смысле сочетает личную и коллективную ответственность самым плотным образом. Вся подлянка в том, что ответственность простой человек, простой избиратель несет, голосует он или нет, но даже если я проголосовал против, я все равно несу ответственность за того, кого избрали большинством. Ответственность в том самом простом смысле, что если руководитель, избранный демократически, доведет страну до краха, то под обломками этого краха, под обломками этого крушения погибнут все, и я, голосовавший прочее, в том числе. Так что и здесь личная ответственность переплетена с коллективной. И встает проблема, как уравновесить одно и другое. Каким образом вера в Христа помогает прояснить вот эту связь личной и коллективной ответственности и не допустить искажения того и другого? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.
Археология «Прошлое». Программа о том, как прошлое прорастает настоящее. Взгляд на исторические события сквозь призму проблем сегодняшнего дня.
Как историк тоже по базовому образованию всегда говорю, история, не надо искать в ней ответа, как должно быть. История говорит о том, как было, если это настоящая история.
Впервые в эфире в воскресенье 18:05. С повторами в течение недели.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, справедливо ли Россия считается страной коллективной и личной безответственности? Справедливо ли эти черты приписывают именно православию? А Западной Европе свойственна ответственность и связывают это с католичеством и протестантизмом. Личная ответственность. О корнях явления размышляют участники программы «С христианской точки зрения», которую подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 ноября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире передачу «С христианской точки зрения» у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен проблеме личной ответственности. Проблеме, которая особенно болезненно переживается околоцерковными людьми, церковными, потому что именно в церкви открывается понятие коллективной ответственности. Когда мы обретаем веру в Бога, мы обретаем веру в то, что не мы первые на этой земле, что мы не просто биологические существа, что за нами вереница поколений, духовных поколений, за нами огромная духовная история, и моя личная история начинается не с нуля, и я несу ответственность за те грехи, за те преступления, которые совершены задолго до моего рождения. Но перед кем эта ответственность? А в чем она заключается? Между прочим, эти вопросы встают уже на какой-то достаточно высокой ступени духовной жизни, потому что на самых первых ступенях духовной жизни вопросы ставятся совсем по-другому. Кто передо мной отвечает? Конечно, это человекобожничество, когда человек считает себя Богом, перед которым весь мир в ответе. До Христа тянется это сочетание растущей личной ответственности, ответственности перед Богом, и старой коллективной ответственности. И вдруг постепенно, вот как в песочных часах, меняется соотношение. И оказывается, да, есть коллективная ответственность за зло, которое совершил один человек или банда каких-то твоих соотечественников. Есть. Но есть, оказывается, и коллективная ответственность за добро, которое сделал один человек. За праведность нескольких человек можно пощадить целый город. Смотрите, за самопожертвование Христа отвечают христиане. Они спасены, потому что кто-то 2000 лет назад взошел на крест. Какая связь? Это тоже ведь коллективная ответственность, но за добро. Это несправедливо, это нечестно, это совершенно иррационально. Но вера и начинается, когда я чувствую, что действительно меня подхватывает и поднимает к небу, ко Христу, не мое совершенство, а крест, который стоял тогда, 2000 лет назад. Значит, человечество идет по пути от коллективной ответственности за грех к коллективной ответственности за добро. Трагедия заключается в том, что в любой момент с этого пути можно сорваться. И в сегодняшнем мире, в сегодняшней России, есть огромное число людей-язычников, которые не сознают солидарности в добре, но прекрасно сознают, что другие пред ними должны отвечать за зло, которое сделали немногие. И тогда возрождается то, что в Библии называется хэром, священная война, истребить всех. Как соединить свою личную ответственность, обретаемую со Христом, и ответственность коллективную за добро? Как преодолеть привычку карать всех за грехи немногих? Говорит Валентина Кузнецова, православная, сотрудник Российского библейского общества.
В Ветхом Завете идут две параллельно. С одной стороны, да, херем, да, уничтожение целого города. Но параллельно ей идет другая струя. Параллельно вот появляется ценность личности, и уже человек не отвечает за других. Вершина сказал Иисус, когда ученики спросили, увидев слепорожденного человека, кто согрешил, он или его родители. И Иисус ответил, не он, не его родители, а для того, чтобы проявилась на нем сила Божья. Вот так говорится в 4 Евангелии. Понимаете, и мы, когда мы говорим, мы все-таки люди Нового Завета. Мы сохраняем ценность Ветхого Завета, но мы понимаем, что это пройденный этап. То есть для нас это уже как бы наша духовная история, история прошлого. Мы можем там черпать примеры всего чего угодно, читать ее как литературу замечательную, как собрание мудрых изречений. Мы будем, можем восторгаться псалмами или пророками Исаии. Но все-таки, понимаете, Христос был уже целью, цель. Он уже этот, в нем Ветхий Завет исполнил свое предназначение. Мы люди Нового Завета, где сказано любить не только ближнего. Причем понятие ближнего расширяется до пределов все человечества, каждого человека в отдельности. Но сказано прямо любить врага.
Говорит Валентина Кузнецова, только вот ведь в чем проблема. Духовная жизнь есть война, война со злом. Мы ответственны за весь мир. И я думаю, что именно вера открывает вполне эту ответственность. Моя молитва, моя встреча с Богом показывает мне, что я могу намного больше, чем мне кажется. Я вижу зло, где его не видят другие люди. И я должен показать это зло, я должен его обезвредить. Да, своих врагов я должен любить, но, между прочим, можно любить и все-таки стрелять в этого врага, защищая своих детей, защищая детей этого врага от него, потому что он такой нехороший. Есть ведь, помимо личной ответственности, личная гиперответственность, когда человек начинает отвечать за все, что происходит вокруг него. Так рождается инквизиция, так начинается война. Что христианин не должен и воевать? Говорит, напомню, Валентина Кузнецова.
Меня совсем недавно спросили студенты, методисты. Их это волновало, потому что это молодые парни, вероятно, они сказали, это задницы с задней мыслью, их могут призвать в армию, и они могут быть отправлены на войну. Меня спросили, как я отношусь вот именно к личной ответственности, и как должен, может ли христианин брать в руки оружие и убивать, скажем, на войне, или нет. Я не дала этого ответа. Я сказала, что я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что меня это не касается. в том смысле не касается, что я женщина, уже вышедшая из призывного возраста и военнообязанная. Вот. То есть, если бы этот вопрос пришлось мне решать, я должна была бы решить его для себя. Я сказала, что это вопрос, который каждый человек должен решить для себя. Я не имею права, находящиеся совершенно в другом положении, чем они, указывать им, что им делать. Я сказала, вы прекрасно понимаете, если вы откажетесь от военной службы, вероятно, это означает суд и тюрьма. Или вы идете и убиваете. Если вы готовы к тюрьме, то надо выбрать этот вариант. Но я не могу сказать вам, да, идите в тюрьму, не смейте брать оружие. Я привела лишь пример. Два примера из истории. Это, во-первых, то, что христиане не защищали Иерусалим, обижали. И тем самым спаслись. Фарисеи, правда, тоже не защищали Иерусалим. И тоже спаслись. Все остальные погибли. Саддукеи, зелоты, священники в основном все. Это вот первый пример, самый ранний. Понятно, что христиане с точки зрения очень многих оказались предателем народа. Второй пример, единственный, который я знаю, я просто плохо знаю историю церкви, поэтому это, помните картину Эли Грека, мученица из Тома в реке. Он был командиром легиона, и его отправили, как мы сейчас бы сказали, зачищать местность какую-то от христиан. И он отказался, и он, и его легион, они были христианами, они сложили оружие, положили на землю, их всех перебили. Но, понимаете, нельзя давать, я не могу давать советы, сделайте так, как Маврикий. Это должен сделать такой выбор, должен сделать каждый человек сам для себя.
Говорила Валентина Кузнецова. Русский язык очень хорош, потому что он дает оттенки каких-то важных понятий. Есть безответственность, а есть безответность. Безответственный человек может отвечать, но не хочет. А безответный отвечать не умеет, не имеет опыта ответа. Безответный человек – это тот, который вырос в безответственном обществе, в обществе репрессивном, в котором не звучат ответы, в котором звучат только команды или приказы, декларации или догматы. Безответным может быть и целый народ, если он завоеван другим народом. Российскую безответность часто объясняли именно завоеванием, татаро-монгольским игом, крепостным правом. Безответность может перерастать в безответственность. Человек получит свободу маневра даром, не будучи готов к свободе, и тогда он может только имитировать ответы. А я думаю, что безответственность и есть не столько отсутствие ответа, сколько его имитация, когда запускают курочку, как говорил Аркадий Райкин. И поэтому безответственность такая противная, скользкая, мерзкая. Крепостное право действительно порождало безответность, которую путали с христианским смирением и считали, что это вот и есть самое православие. А освобождение от крепостного права, да, породило безответственность. Но ведь когда мы говорим «человек не был готов к свободе», это само по себе безответственное заявление. Быть готовым к свободе – это все равно, что быть готовым к жизни. Никто не готов. Никто не готов и не может быть готов дать ответ на вопрос, который никогда еще не звучал. Учебника тут нет. Но если свобода есть, то человек быстро научается ответственности. Скорее, всякий раз, когда свободного человека упрекают в безответственности, подозреваешь, что свободы настоящей не дали или не понимают, что такое свобода. Коммунисты очень любили попрекать народ, которым управляли, в безответственности. Вся советская сатира вставляла фитили в основном на эту тему. А сегодня иначе. Многие люди, любившие свободу в теории, бывшие тайными или явными антикоммунистами, возмущаются наступившей свободой и говорят о том, что это свобода без достаточной личной ответственности за другого. Вот личной ответственностью западный человек похвастаться может, но... говорят наши критики. Это ведь индивидуализм и эгоизм отвечать только за себя. А надо отвечать за то, что на каждом углу продают презервативы, по телевизору крутят развратное кино, всякие нехорошие проповедники снимают залы в наших домах культуры. Вы ложитесь спать в 10 часов вечера и не видите телеразврата? Нет, а вы вот устроите всеночные бдения у телеэкрана, вы только посмотрите, видите, какую гадость показывают? И оказывается, что ответственность может быть очень и очень агрессивной. Как же разграничить личную ответственность и личную безответственность? Коллективную ответственность в лучшем смысле слова, когда я помогаю другим, творчески помогаю, и коллективную ответственность агрессивную, злобную, с автоматом или с цензурой в руках, говорит священник Глеб Якунин.
Скорее, христианин должен как бы лично себя считать ответственным за все те недостатки, за то, что плохое есть в нашей жизни. И вот если говорить церкви, то в самой церкви несет ответственности. Это его личное отношение к тому, что происходит. А это в отношении себя. А что касается других людей, то тут скорее наоборот. Он должен быть снисходительным и к грехам других людей. И тут как бы какое-то зеркальное такое отражение.
Говорил священник Глеб Якунин. Понять свою личную ответственность – это ведь значит по смыслу языка понять свою личность прежде всего. Кто ты такой? Тут ведь, возможно, путаница. Принимаешь себя за кого-то другого. Как говорил один мудрец, а русский человек вечно ведет себя с Богом, как мужик, а с женщинами, как баба. А надо бы наоборот. Ведь апостол Павел называет церковь невестой, церковь женского рода. И мужчина, если он в церкви, он скорее женского рода по сравнению с Богом. Что означает, человек ведет себя с Богом, как мужик? Не дает Богу собой руководить, не принимает его волю, наоборот, считает себя ответственным за то, за что должен отвечать Бог. И наоборот, с женщинами часто такой человек не принимает на себя ответственность за пропитание семьи, детей и так далее. Сидит на женской шее, да еще считает себя самым главным и плачется. Такая же путаница происходит и в политике, и в церкви, потому что очень часто человек считает себя ответственным за то, за что отвечает другой. Психологи называют это явлением крестьянской ответственности. Человек вырос в селе, где каждый отвечает за свой участок земли, и за дрова, и за воду. Никто за тебя ничего не сделает. И вот приезжает женщина такая в Москву, устраивается гардеробщицей в Большой театр, и она считает себя ответственной за все, что происходит в Большом театре. Дирижер ли там не так дирижировал, или не так оделся клиент. Она все время должна сделать замечание. И вот от такой, конечно, гиперответственности просто поперек горла жизнь встает. И часто то же самое и в церкви. Не недостаток ответственности, а наоборот, слишком много людей, которые отвечают. А прав-то у них нету. Как же все-таки тогда человеку провести границу между тем, за что он отвечает, если он христианин, за что он отвечает в церкви? Если он гражданин совершеннолетний, за что он отвечает в политике? И между тем, за что отвечают другие? Вопрос я обращаю к женщине, к существу по православной традиции, совершенно безответному. Говорит Светлана Солодовникова, православная журналист.
Нет, я не отвечаю за то, что происходит в церковной администрации. То есть я, возможно, не могу влиять на это, скажем так, на то, что происходит в церковной администрации. Но я ведь понимаю там, что что-то происходит в церковной администрации, на мой взгляд, правильное, и что-то происходит неправильное, то, что мне не нравится. И даже если я на это влиять не могу, мне кажется, что нужно пытаться со своей стороны сделать такое, чтобы эту ситуацию исправить. В общем, человек должен в любом случае пытаться делать что-то, что в его силах, чтобы ситуация повернулась в нужную, на его взгляд, сторону.
Говорила Светлана Солодовникова. Коллективная ответственность в самом агрессивном своем виде, она ведь одна и в христианстве, и вне христианства. Когда сейчас бывший антикоммунист, писатель, инженер человеческих душ, бывший диссидент пишет, в любом народе, по всей вероятности, численно преобладают невинные души. Однако мы знаем по опыту истории, что время от времени в сердцевине народа возникает энергетическое ядро, заряженное злой волей. Конец цитаты. Статья «В московских новостях не буду уж срамить человека». Но вывод он делает однозначный. Надо бомбить это энергетическое ядро. Ну и, соответственно, народ, который в себе это ядро несет. Значит, и в христианстве, и за его пределами есть вот эта коллективная агрессивная ответственность. В чем исток вот этих безобразий? Говорит Евгений Рожковский, православный историк и библеист.
Это все опять черное энергетическое ядро в народе, которое надо бомбить. Это та же фольк-наука с оккультными какими-то замесами. Если есть действительно у кого-то это черное энергетическое ядро, они прекрасно сидят в бункерах или прекрасно уходят из-под обстрелов, а гибнут женщины, старики, дети, гибнут вообще во время войн, гибнут самые слабые, самые беззащитные лучшие. Само понятие коллективности... То, что каждый из нас несет в себе какую-то универсальную беду, универсальное страдание, это вещь самоочевидная. Драма креста Господня – это и есть нам какой-то великий спасительный знак, что универсальная вина, универсальная боль, универсальное страдание проходит через тебя самого, и ты сам должен откликнуться на вызов этой универсальной беды, а не возлагать на кого-то еще этот вызов.
Говорил Евгений Рожковский. Конечно, глупо говорить, что ответственным человеком может быть только верующий христианин, лично ответственным. Факты вещи прямые. Можно и вне христианства быть ответственным, и ответственным и лично, и коллективно, в лучшем смысле слова. Вот ведь парадокс, что большинство неверующих людей, людей, которые на себя целиком принимают ответственность, потому что думают, что нету никого рядом, кто поможет им найти ответ, потому что они обращаются к небу и не слышат ответа, большинство этих людей очень заботятся о загробной участи всего человечества и упрекают нас, что мы верим, мы, христиане, верим только в спасение избранных, хотят, чтобы спаслись все, а мы, христиане, как раз часто думаем только о личном спасении и мало, недостаточно молимся о спасении всех, хотя были многие великие святые, как в 20 веке русский монах, афонский подвижник старец Силуан, которые молились именно за весь мир, за атеистов и верующих, за православных и буддистов, за всех людей. Но, конечно, именно вне христианства, в атеизме, в агностицизме, в отказе от Бога человек действительно часто более ответственно подходит к жизни. Так человек в тюрьме часто аккуратнее и добросовестнее и чище живет, чем на воле. Выпустят, будет гадить. А здесь он поневоле подтягивается, потому что может полагаться только на себя. Так взрослый человек, который уже не может рассчитывать на отца, волей-неволей становится ответственнее, чем был в детстве. И вот вера в Бога личность, в Бога, который принял на себя ответственность за грехи всех людей, на себя лично, который ответил собственной жизнью, конечно, такая вера открывает ответственность по-новому. Но вера не помогает быть ответственнее, помогает быть ответственнее Бог. Ведь главное в ответственности – это проблема соотношения личного и коллективного. Я отвечаю за себя или коллектив? Отвечаю ли я за коллектив или каждый за себя, один Бог за всех? Здесь нет четкого ответа. Ответ на это для христианина в повседневном общении с Богом, который один, абсолютно один, но который не одинок, который берет на себя ответственность за грехи всех. И, кроме того, и в главных наш Бог один и в то же время троичен. Это абсолютная, непостижимая тайна, но это опыт, ежедневный опыт, почти научный по своей точности. Оказывается, наша человеческая тайна «я» и «мы» — это только слабое отражение огромной тайны божественного «я», в котором есть и мы. Когда я верую в Бога Троицу, это не возвращение к многобожию. В многобожии тайны нет. Там есть только ошибка, как нет тайны в толпе, в стаде. Когда я верую в то, что кроме Отца есть и Сын, и Дух, и они приходят ко мне, не покидая Отца, пребывая с Ним и в Нем едины, это прорыв к единству в многообразии, к единству в любви. И по мере того, как осуществляется этот прорыв к Пресвятой Троице в жизни христианина, в жизни человека, перед нами встает вопрос: а я? Что я? Только самец, который все делает сам, отвечает на все сам? Или ты умеешь вовремя ответить за себя, вовремя за всех, а вовремя дать ответить тому, кто знает все ответы и может ответить за всех – Богу? Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Baršoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, babuši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.